Брат Игорь уже отметил, что это уже заключительная проповедь. Я думаю, мы с вами именно на это уже обратили внимание, не так ли? Мне тоже, с моей стороны, очень радостно разделить вместе с вами последние часы нашего драгоценного, я верю, для вас и для меня общения. Я вас всех приветствую, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Вы знаете, еще во втором веке нашей эры, значит, в самом начале своей истории Церковь Господа Иисуса Христа, она столкнулась с еретиком по имени Маркион. Вы знаете, этот человек, среди всего прочего, о чем он говорил и то, что он считал, что Бог, о котором мы читаем в книгах Ветхого Завета, это не тот же самый Бог, который послал Христа спасти нас от наших грехов. Это был человек, который исследовал, читал послания апостолов, и как раз-таки так и говорят, что именно в его трудах, это один из первых авторов христианских, в трудах которого можно заметить канон Нового Завета, а некоторые книги Нового Завета. Но что сделал этот человек? Он послания, допустим, Павла, он редактировал. И в каком смысле, в каком стиле он редактировал эти послания? Он редактировал их так, что вырезал все ссылки на Ветхий Завет, потому что он верил и учил в то, что Бог Ветхого Завета – это не тот же самый Бог, который послал Иисуса Христа спасти нас от наших грехов. Вы знаете, дорогие друзья, немногие христиане сегодня вот так вот откровенно отрицают значение книг Ветхого Завета. Но все-таки есть некоторые тенденции, которые остаются в жизни верующего человека. То есть мы и находим такие взгляды, что как будто бы книги Ветхого Завета, они настолько важны для тех, кто теперь живет по благодати. А в действительности, когда мы изучаем с вами Священное Писание, сущность отношения Бога к человеку, она одинакова. Сущность отношения Бога к человеку, она одинакова как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Бог спасает грешников по благодати через веру в Иисусе Христе. Таким образом, дорогие друзья, братья и сестры, Библия – это одна книга, которая передает одну историю, одну Евангелие и открывает нам одно спасение. А вот изучая Писание, изучая Священное Писание, мы также понимаем, что Бог в истории спасения говорил многообразно. То есть именно так Новый Завет говорит, открывает нам, что в истории спасения Бог говорил многообразно. Вот поэтому, изучая тему основ благодати, один из уроков о благодати мы с вами попробуем взять из книг Ветхого, одной из книг Ветхого Завета. А именно мы с вами посмотрим на вот такой вот отрывок, где Бог что-то говорит о своем искупленном народе. И вот мне бы хотелось передать вот эту вот опасность, которая окружала верующих людей того времени. Дело в том, что это очень ценная практика – читать книги Ветхого Завета. Если вы помните, вот апостол Павел сказал, что именно терпением и утешением из Писаний, он говорил о книгах Ветхого Завета, мы с вами сможем сохранить надежду. Терпением из Писаний мы сохраним надежду. В центре нашего внимания будет отрывок из книги пророка Амоса. Отрывок, который мы попытаемся вместе с вами изучить. Если вы попытаетесь найти книгу пророка Амоса в своей Библии, в моей Библии, допустим, мы будем читать вторую главу, и она находится на 890 странице. Книга пророка Амоса, в моей Библии это 890 страница, вторая глава, мы прочитаем 6 стиха, и мы прочитаем отрывок. Позвольте предложить, чтобы этот отрывок мы выслушали стоя. Я прошу вас встать, пожалуйста. Так говорит Господь. «За три преступления Израиля, за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земли был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Надежда, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. И сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назарее. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Садитесь, пожалуйста. Небольшое вступление о книге пророка Амоса. А вы знаете, вот в повествовании этой книги есть особенность того, как вот представлен в этой книге Бог. Он представлен очень и очень необычно. В этой книге Бог – это лев. В книге пророка Амоса Бог – это лев. И вы знаете, вот если читать эту книгу, изучать, то можно увидеть некоторые детали вот этого Божьего образа. То есть очень много говорится о голосе Бога. То есть не просто Бог представляется как лев, а именно голос Бога или сообщение, которое передает Бог своему народу, сравнивается с рычанием льва. Конечно, мы с вами не привыкли вот так для себя представлять Бога. Для нас, может быть, более близко для нашего сердца и восприятия голубь или агнец, не так ли? То есть это более легкие образы для восприятия. Итак, в этой книге говорится о голосе Бога, и он сравнивается с рычанием льва. Есть еще одна очень интересная деталь. А знаете, вот люди, которые изучают книги Ветхого Завета, и, допустим, очень хорошо знают язык оригинала, и вот они разобрались в том, что оказывается, когда мы читаем с вами книги Ветхого Завета, то рычание льва на языке оригинала, оно имеет два значения. То есть есть два вида, когда лев рычит. Есть один вид, очень простой. Допустим, лев рычит тогда, когда хочет сказать о том, что он здесь присутствует. Говорит о себе. Вот так вот рычит лев. Но есть еще одно особое рычание льва, когда он готов прыгнуть на свою добычу. Есть одно особое рычание льва, когда он готов прыгнуть на свою добычу. Может быть, вы помните историю о Самсоне. Вот когда-то он со своими родителями пошел к своей невесте. И вот так вот текст говорит о том, что молодой лев, рыкая, идет навстречу. Я думаю, вы помните, что сделал Самсон. На него сошел Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. То есть вот в этом тексте говорится именно о рычании льва, который был готов прыгнуть на Самсона и на людей, которые, может быть, сопровождали его. Итак, голос Бога сравнивается с рычанием льва, который готов схватить свою добычу. То есть речь, которую произносит пророк, сравнивается именно вот с таким вот образом. Ну, я думаю, дорогие друзья, братья и сестры, тем для нас с вами интереснее будет узнать, что же несет в себе это сообщение Бога? И, может быть, еще интереснее для нас с вами будет узнать, почему именно вот таким вот образом вот пророк Амос должен был передать о сообщение и голос Бога. Почему иногда вот к нам с вами, к искупленным, его голос звучит именно так? Вы знаете, дорогие друзья, изучая этот библейский отрывок, я бы хотел предложить представить для себя следующую иллюстрацию. В действительности, вы знаете, есть очень важный, интересный вопрос, и вот из практики служения пророков, на который не всегда легко ответить. Ну вот, допустим, читая книгу пророка Исаии, Иеремии, Иезекииля, может быть, других пророков, вы никогда не думали о том, а как проповедовали пророки? Или где они проповедовали? Могли ли они собраться в храме? Или во дворе храма для того, чтобы вокруг них собралась группа людей, которые могли бы они что-то сказать, передать вот это сообщение. А может быть, они собирались дома, и люди приходили к ним. А вполне возможно, дорогие друзья, братья и сестры, что пророки просто проповедовали на улице. Я думаю, если это было так, и я думаю, это можно предположить, мне почему-то очень хочется предположить именно это. А вы знаете, вот когда так думаешь и предполагаешь о служении пророка, вот тогда вот его служение или его проповедь, она, вы знаете, вот становится очень сложной. То есть очень сложно передать вот истину людям, которые просто проходят мимо тебя. Вот когда мы читаем книгу пророка Амоса, у него вот такой очень интересный подход. И вот можно предположить, если себя представить в числе тех людей, которые слушали его проповедь, вот мы бы с вами остановились послушать его. А вы знаете почему? И скорее всего люди, вот когда начали слушать его проповедь, они останавливались, и его проповедь им очень и очень нравилась. Знаете почему? Потому что он говорил о рычании Бога, вот именно о голосе, о гневном голосе Бога по отношению к языческим народам. А вы знаете, вот так вот интересно была поставлена его проповедь, вот это вот сообщение Бога. Он очень интересно, географически правильно изобразил народы, которые окружали израильский народ. Народ израильский. И вот такие вот слова передавал. «Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его». И люди, когда слышали о Дамаске, о Сирии, и о том, что Бог осудит этот народ, они, скорее всего, радовались, потому что это были враги. Это были язычники, продолжая этим же самым, Амос говорил, за 3 преступления Газы не пощажу, Тира, Едома и Моава. То есть люди слушали эти слова с наслаждением. Им приятно было слышать о том, что Бог осудит этих безбожных язычников. Это наши враги, от которых нам нет покоя. А, знаете, потихоньку его проповедь, она приходила ближе и ближе к самому народу. И сначала он обратился к Иуде, а потом мы с вами прочитали текст. Мне кажется, в общем обращается ко всем людям, которые принадлежали народу Господнему. И он говорит следующие слова. «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его». Итак, наши с вами рассуждения будут состоять из 2 основных частей. То есть вот сам библейский отрывок, мне кажется, позволяет нам с вами увидеть 2 темы вот в этом отрывке. Первое, мне хотелось бы передать, чтобы мы с вами порассуждали о привилегиях искупленного человека. И мне кажется, мы сегодня об этом с вами очень много слушали. О привилегиях, которые получает человек, который переживает эту благодать Господа. И вот самое основное, на что хотелось бы обратить внимание, это вторая часть наших рассуждений – опасность самоуспокоения. То есть мы с вами можем увидеть именно вот эту вот деталь в нашем библейском тексте. То есть есть привилегии вот народа искупленного, людей, которые переживают Господню благодать, и есть опасность самоуспокоения. Итак, что же люди слышали в проповеди Амоса? Так говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его. А вот мне кажется, если вы вот так попробуете внимательно послушать или представить себя на месте людей, которые слышали эти слова, может показаться, что звучит очень строгое осуждение, не так ли? А может показаться, что звучит, ну, не просто от человека, а звучит от имени Бога. И звучит вот в таком тоне, в котором мы с вами не привыкли слушать Бога, то есть незнакомый для нас тон Бога. А вы знаете, дорогие друзья, один из драгоценных уроков отрывка для нас с вами заключается в следующем. Мы можем с вами теперь, читая этот отрывок, узнать, как Бог проявляет свой гнев. Мы с вами сможем узнать, вот как Бог проявляет свой гнев. И так очень интересное выражение. «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу». Дорогие друзья, братья и сестры, вы можете вспомнить свое детство. Вот, допустим, давали ли вам ваши родители предупреждение именно в таком смысле? Может быть, вот загибая пальцы, говорили 1, 2, 3, а может быть 4. Или в школе, в начальных классах учителя, я думаю, иногда пользуются вот этой вот практикой. То есть, с одной стороны, может показаться именно так. То есть, Бог говорит 1, 2, 3, 4, ну а теперь все. Не торопитесь делать выводы. Мы всегда с вами должны понимать, когда мы с вами рассуждаем о Боге, все не так, как кажется на первый взгляд. Все намного глубже и намного вот дороже для нас с вами будет. Давайте зададим несколько вопросов к библейскому тексту. Но вот как вам кажется, считает ли Бог грехи человека? А ждет ли Бог такого удобного момента, ну, чтобы как раз-таки в удобный момент наказать человека. Опять прошу вас, не торопитесь отвечать на эти вопросы. Обратите внимание, пожалуйста, на ключевую фразу. Господь говорит: «Не пощажу». «Не пощажу». А если вы читаете Библию на русском, на английском языке, может быть, вот хотя бы один из английских переводов есть перед вашими глазами, вот в этом стихе, интересно написано, что значит «не пощажу». «I will not revoke punishment». «I will not revoke punishment». То есть в действительности Господь говорит о том, что после четвертого преступления я не отменю наказание. Дорогие друзья, попробуйте подумать и ответить на вопросы, а что случилось после первого преступления? Бог отменил наказание. А что случилось после второго преступления народа? Бог отменил наказание. А что случилось после третьего преступления народа? Бог отменил наказание. То есть в действительности библейский текст говорит нам о том, что Бог проявил очень много милости. Именно об этом нам говорит Священное Писание. Я думаю, дорогие друзья, сегодня именно об этом мы с вами очень много слышали. Библия говорит нам о Боге, который любит миловать, не так ли? Библия говорит нам о Боге, который не желает смерти грешника. Библия говорит нам о Боге, у которого есть долготерпение. Библия говорит нам о Боге, который желает, чтобы все пришли к покаянию. То есть в действительности Бог не просто считает грехи человека, а Бог говорит: посмотри, сколько в твоей жизни моей милости. Таким образом, вот эта вот речь пророка в действительности, в самую первую очередь, говорит нам не о гневе Бога, а о Его милости, о Его милосердии. Ну, конечно, опять для нас, по-человечески думая или рассуждая, милосердие и гнев очень часто кажутся непримиримыми противоположностями. Иногда мы с вами думаем, что милосердие отменяет гнев. А в действительности, когда Писание передает нам качество Бога, то Божий суд обязательно приходит. Это очень важно знать. То есть невозможно прочитать Библию и вот этого не увидеть. Божий суд обязательно приходит. Но есть большое-большое «но», за которое мы часто держимся, когда молимся друг о друге, о людях, которые не знают Господа. Вы можете себе представить, гнев Божий приходит только тогда. Только тогда, когда долготерпение Бога оказывается тщетным. Бог ждет покаяния и исправления жизни человека. Это и есть значение повторяющейся фразы: «За три преступления Израиля, за четыре не пощажу его». То есть мы с вами можем понимать и знать, что со стороны человека чаша греховности была наполнена до краев. Со стороны Бога, не было поспешного действия. То есть первое преступление уже оправдывает божественный гнев. Но милость Бога она ждала и терпеливо смотрела. Вы знаете, один из способов, чтобы выразить эту истину о Боге, состоит в том, чтобы сказать, что Он никогда не наказывает грешника, кроме как после длительного личного наблюдения и возможности для покаяния. Бог никогда не наказывает грешника, кроме как после длительного личного наблюдения и возможности для покаяния. А другой способ выразить эту же самую истину состоит в том, чтобы сказать, что лицо, которым сегодня Бог смотрит на этот мир, это лицо милосердного Бога. И гнев Бога, если он приходит поздно. Он приходит со слезами Бога над непокорным и нераскаянным грешником. Вот здесь, я думаю, дорогие друзья, братья и сестры, очень важно нам с вами не сделать роковую ошибку. Бог оказывает нам с вами милость не для того, чтобы мы продолжали спокойно грешить, но чтобы мы прекратили грешить. Бог оказывает нам милость не для того, чтобы мы спокойно грешили, а для того, чтобы мы с вами прекратили грешить. Об этом написано в послании к римлянам, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Это очень важно понимать. Следующее. Вот этот отрывок наш с вами, библейский текст, дает нам обзор того, какими привилегиями обладал Божий народ. Или мы с вами можем сказать, что особенного Бог сделал для людей, к которым Он обращается. Что из своего опыта жизни они могли знать о делах Бога. Посмотрите, пожалуйста, вот так вот, с 9 до 11 стиха мы обратим внимание на некоторые дела Бога. «Я истребил пред лицом их Амарея, я истребил плод его вверху, корни его внизу, Я вывел вас из земли египетской, я водил вас в пустыне 40 лет, я избирал в пророки из юношей ваших». Вы знаете, дорогие друзья, вот когда читаешь вот этот вот отрывок, есть особенности отношения Бога к человеку. Особенности отношения Бога к человеку, которому Он открывает свою истину. Я думаю, это очень интересно. Вы знаете, когда Бог приближается к человеку для того, чтобы открыть себя, так было с израильским народом в Египте, Он не только раскрывает свою истину или не только указывает на новую жизнь, но Он действует, чтобы сделать эту жизнь возможной. Не это ли мы с вами сегодня называем благодатью Бога? Он не только открыл нам то, какими мы с вами должны быть, не только для нас открыл принципы или ценности христианской жизни, но Он именно делает для нас с вами эти ценности возможными. Именно это мы с вами называем благодатью Бога. Итак, по отношению к израильскому народу Бог напоминает им следующее. «Вывел из земли египетской». Вы знаете, когда всякий раз, вот, допустим, в книгах Ветхого Завета говорится о выходе из Египта, необходимо сразу вспоминать одно интересное слово. Ключевое слово – это слово «искупление». То есть само слово или само действие выхода из Египта говорит о том, что была пролита кровь Агнца. Не так ли? То есть почему люди вышли из Египта? Потому что была пролита искупительная кровь. То есть это были люди, Бог напоминает им: «Вы искупленный народ». Что он хочет сказать этими словами: «Я вывел вас из Египта, я искупил вас». Интересная деталь 10 стиха. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет». А вы можете вспомнить вот эту вот интересную фразу, образ опять интересный. А что значило для израильского народа 40 лет в пустыне? А и особенно, когда мы с вами подумаем, что эту цифру опять говорит Бог. Если вы помните, друзья, 40 лет – это было время наказания, время дисциплины, не так ли? То есть люди не поверили, люди отказались войти таким образом, когда Бог напоминает и говорит, что 40 лет я водил вас в этой, ввел вас в пустыне 40 лет. Бог напоминает, что даже во время испытания я водил вас в пустыне. Господь не оставляет грешного человека. Господь не оставляет грешного человека. Общение израильского народа с Богом в пустыне на протяжении 40 лет было основано на благодати. Это именно то, что мы сегодня с вами называем привилегией. Искупление рабства, руководство в пустыне. А дальше, когда по истечении 40 лет народ приблизился к обетованной земле, открывается еще одно интересное действие Бога. Он говорит о том, что истребил пред лицом их Амарея, высота которого была как высота кедра, который был крепок, как дуб. То есть Бог даровал победу над врагом. Враг, который превосходил силой. Это был такой враг, которого человеку было невозможно победить своей силой или особым военным искусством. То есть опять говорит Господь: «Я оказал вам благодать, я победил ваших врагов». Но даже когда люди вошли в пределы обетованной земли, действие божественной благодати не закончилось. И вот здесь мы с вами подходим вот к самым ключевым мыслям отрывка. В 11 стихе написано, что «из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи». Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? Я думаю, очень интересно, люди очень хорошо поняли, о чем он говорит. Может быть, мы с вами сразу не уловим эту мысль. А почему, допустим, Господь говорит, что когда вы были в пределах обетованной земли, то среди вас были особые люди? Среди вас были пророки и Назареи. Дорогие друзья, братья и сестры, пророки и Назареи – это божественное руководство для людей, которые находились в границах обетованной земли, руководство словом и руководство жизнью. Но если вы помните, служение пророка, оно было связано с проповедью или со словами, которые должен был передавать от Господа. Это было руководство словом. То есть Господь говорит: «Не оставлял вас в пределах обетованной земли, у вас было мое руководство словом». Назареи – это были люди особые. В переводе, опять с языка оригинала, Назарей – это человек, воздерживающийся или отказывающийся. То есть это был человек, у которого был особый образ жизни, посвященный Господу. Таким образом, Господь говорит, что когда вы были в пределах обетованной земли, я продолжал оказывать свое руководство через проповедь и через пример жизни вот этих вот людей. То есть это было руководство Бога примером людей. То есть из повествования мы с вами можем представить полную картину спасения, которую Бог представил своему народу. Без Бога невозможно справиться. Это то, что мы с вами должны знать. Без Бога невозможно справиться. На каждом шаге, шаге нашего пути нам нужна благодать Господа. Нам нужна благодать Его, когда мы споткнулись, и Он поднимает нас. Нам нужна благодать слышать Его Слово, руководство. Нам нужна благодать, чтобы видеть примеры. То есть это очень-очень нужно для нас с вами. Таким образом, спасение, оно достигается Богом в нашей жизни. И мы это с вами называем благодать нашего Господа. Дальше в 12 стихе, вот если опять вот, прочитать сам отрывок в целом, может быть, вы обратили внимание, Бог говорит о грехах народа. И вот, допустим, он отмечает такие грехи, что было неправильное отношение к бедным, неправильное отношение к другому. Но вот опять вот так вот прочитать в целом и попробовать ответить на вопрос, а какое же все-таки преступление больше всего печалило Бога в жизни народа? Какое преступление больше всего печалило Бога? В 12 стихе: «А вы, Назареев, поили вином, пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами отметили, что Назареи и пророки – это руководство Бога словом и примером. О чем печалится Бог? Когда Бог очень ясно открывает своему народу свои ценности, открывает словом и делом, а люди отвергают и отрицают это. В этом печаль Бога. В этом есть опасность для каждого из нас – быть просвещенным истиной и отвергнуть голос Бога. Именно в этом заключалась печаль Бога. Я думаю, братья и сестры, это и был тот самый четвертый грех, после которого Господь говорит: «А не пощажу». Итак, Бог говорит к своему народу, пророки, назареи, а люди отвечают: «Нет, пророки, не пророчествуйте, назареи, не живите». Один из самых глубоких грехов искупленного человека – иметь ясное руководство Бога, руководство, которое приходит к нам больше, чем из одного источника, игнорировать это руководство. То есть Амос выделяет именно этот грех для последнего окончательного утверждения. Давайте сравним еще несколько стихов. Тоже очень интересно. Вот мы уже с вами отметили дела Бога. «Я истребил, я вывел». А вот в 13 стихе что-то опять очень трудно для нашего восприятия. «Я придавлю вас». Смотрите, «я истребил, я вывел, я поразил врага, а теперь я придавлю вас». Согласитесь, что само чтение этого отрывка, оно как-то режет слух. Не потому ли, дорогие друзья, братья и сестры, что мы где-то с вами утратили или потеряли точное понимание истины о Боге? Оказывается, Бог победы и искупления иногда становится Богом враждебности. То есть последовательность вот этих вот местоимений провозглашает действие одного и того же Бога. То есть чем больше Израиль превозносит божественную силу, которая могла изгнать амореев, чем больше Израиль превозносит божественную силу, которая могла разбить железную хватку Египта, тем больше Израиль должен осознавать и понимать, что если этот Бог превратится в врага, тогда не может быть никакой надежды на спасение. Мы с вами читали об этом: проворный не убежит, стреляющий из лука не спасется, самый храбрый, он останется без ничего. Именно так говорит Господь. А я думаю, дорогие друзья, братья и сестры, вот у вас, как и у меня, есть небольшой недостаток знания, понимания многих библейских текстов именно Ветхого Завета. А может быть, будет вам интересно запомнить один отрывок или даже вот одну фразу из книги «Левит». Вот трудная, может быть, непонятная для нас с вами книга «Левит». Есть там такая 26 глава, где повествование вот так вот интересно меняется от благословения за послушание к наказанию за непослушание. Хотел бы предложить, чтобы могли запомнить одну фразу 25 стиха. То смысл в том, что вот если вы не исправитесь, пойдете против меня. В 24 стихе Господь говорит: «Я пойду против вас». И в 25 стихе: «Наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет». Непонятная, немножко покрытая тайной фраза. Отмщение за завет по-английски звучит следующим образом: «The vengeance of the covenant». То есть отмщение за завет. Мы с вами должны знать и понимать, что иногда именно так Бог действует в нашей жизни. Именно так иногда Бог действует в жизни искупленного человека. Он наказывает за грехи для того, чтобы очистить зло из нашей жизни. Наказывает за грехи, чтобы привести нас к большей святости. Именно для этого, дорогие друзья, братья и сестры, для нас оставлены вот эти вот библейские выражения, эти библейские образы. Истина заключается в том, что спасительная работа Бога, которая вводит нас в действие Его благодати, она не предназначена для того, чтобы вызвать в нас дух нравственного самоуспокоения. Истина заключается в том, что спасительная работа Бога, которая вводит нас с вами в действие Его благодати, не предназначена для того, чтобы мы с вами успокоились и жили спокойно. Напротив, дорогие друзья, жизнь искупленного человека отличается стремлением к святости. Жизнь искупленного человека отличается и стремлением к святости. Неповиновение, игнорирование Божьего Слова будет посвящаться наказанием. Мы с вами должны понимать наказанием вплоть до явного разрушения того, что Бог создал. Об этом страшно читать, не так ли? Это страшно понимать. Вы знаете, поэтому мы с вами рассуждаем, но, может быть, одним из самых ключевых отрывков Писания, который помогает нам понять, что значит жизнь искупленного человека. Вот это выражение «отмщение за завет» предупреждает нас о том, чтобы мы никогда не позволяли себе нравственного самоуспокоения. То есть действительность нашего с вами спасения часто должна быть подвергнута очень тщательному анализу. Мы часто должны спрашивать себя, в правильных ли мы отношениях с Богом. Но на этом не все, дорогие друзья. То есть библейский текст ведет нас с вами дальше. Это уже 3 глава, первые 2 стиха. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому взыщу с вас за все беззакония ваши». Позвольте напомнить такую иллюстрацию. Ну, скорее всего, у человека, допустим, который обладает какой-то властью или положением, очень часто есть любимчики, их иногда называют фавориты. Фавориты – человек, который пользуется благосклонностью, получает какие-то привилегии. Может быть, на вашем рабочем месте, у вашего начальника есть фавориты. Может быть, в вашем классе у вашего учителя есть фавориты. А есть любимчики, которым обязательно поставят лучшую оценку, даже несмотря на нехорошо выполненную работу. По-человечески это так. То есть привилегии, они как будто бы сглаживают недостатки человека. Опять, когда мы с вами рассуждаем о Боге, у Него все наоборот. У Него все наоборот. Само положение народа, как искупленного, открывает вероятность или возможность именно наказания. То есть наше с вами положение, как искупленных людей, наоборот, открывает возможность именно наказания. Когда мы смотрим на израильский народ, привилегии искупления погрузили этих людей в духовное самодовольство. Поэтому пророк говорит, очень громко говорит, вы неправильно поняли Божью любовь. Вы неправильно поняли благодать Божью. Я думаю, вы замечаете, дорогие друзья, братья и сестры, что сегодня это опасность для нас. Из всех народов земли только вы обладаете такой привилегией близости Бога. То есть, как бы обращаясь к народу, он говорит, ну посмотрите историю человечества. Посмотрите историю великих народов. Посмотрите могущественные империи, которые держали мир в страхе. Нет никого, Господь говорит, нет никого, кто мог бы сказать, что говорится о вас. Только вас признал я из всех племен земли. И среди этого звучит очень важное союзное слово «потому». Только вас признал, потому взыщу с вас за все беззакония ваши. Мы делаем вывод, дорогие друзья, братья и сестры, что грех – должен быть крайне страшен для Божьего народа. А немножко больше, смотря на вот эти вот страницы истории, мы видим предрасположенность верующего человека отдельно, верующих людей, как общины, к нравственному самоуспокоению. То есть иногда мы успокаиваем себя тем, что мы верующие люди, тем, что у нас родители верующие, тем, что мы часто ходим в дом молитвы, может быть, поем в хоре или проповедуем. А в том смысле, чтобы просто себя считать верующим человеком. Эти древние строки говорят о нашей первой обязанности и о нашей постоянной заботе проверять, в правильных ли мы отношениях с Богом. Можем ли мы сегодня с вами полагать, что Бог на нашей стороне и не превратился еще в нашего врага? От этого очень много зависит. Ну и как заключение мне хотелось бы предложить вот несколько таких вот вариантов того, как все это можно применить в нашей с вами жизни. То есть мы можем с вами подумать о следующем. То есть иногда мы думаем о любви Бога, поем, рассуждаем, вот это переходит границы библейские, переходит правильно библейские границы, когда мы начинаем думать о том, что если Его любовь настолько велика, значит, Его святость, в конце концов, не имеет значения. Всегда мы с вами думаем, что если Его любовь настолько велика, Его святость, в конце концов, не имеет значения. Это не так. Его святость всегда имеет значение. Поскольку Он вывел нас из Египта, не сохранит ли Он нас? Вы знаете, вот так вот, может быть, маленькими шагами пробирается в нашу жизнь, в жизнь искупленного человека, голос самоуспокоения. Давайте будем помнить, что голос самоуспокоения – он всегда разрушает духовную реальность. Голос самоуспокоения всегда разрушает духовную реальность. Мы всегда с вами должны помнить о том, что любовь Бога приблизила нас к святому Богу. И кровь Агнца искупила нас для послушания. Быть искупленным значит быть подвергнутым наказанию. Дорогие друзья, братья и сестры, Бог дает нам свет жизни. Поэтому выбор тьмы и зла – лишает нас с вами покровительства Бога. То есть действие божественной благодати в нашу жизнь, оно несет с собой глубину ответственности. Если вы думаете, что это только Ветхий Завет, это не так. А многие библейские тексты, ну не многие, но некоторые, они отображают именно вот эту вот идею. Напомню эти библейские тексты, вот может быть, послание к филиппийцам, многими любимое послание к филиппийцам, где Павел говорит, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть именно об этом искупленному человеку Павел напоминает. То есть со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Со страхом и трепетом проводите время странствования вашего. Апостол Петр напоминает об этом. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Таким образом, реальность наших с вами отношений с Богом должна быть подвергнута тщательному анализу. Вот я думаю, есть такой очень интересный принцип, который мы с вами можем определить после изучения этого библейского отрывка. И когда мы с вами говорим о библейских понятиях привилегий для человека, привилегия быть искупленным, быть в завете благодати с Богом, вот эта вот привилегия несет за собой ответственность. Библейский принцип говорит о том, что любая привилегия обязательно несет за собой ответственность. Дорогие друзья, братья и сестры, и чем больше привилегия, тем больше ответственность человека. Как мы с вами заметили, Бог это очень ясно открывает, принцип, вот этот принцип Бог открывает для своего народа. Следующее, для нас очень важно правильно понимать, что такое проявление гнева Бога. Что такое проявление Божьего гнева? То есть гнев Бога проявляется только после того, когда Он открывает свои принципы человеку. Вот попробуйте ответить на вопрос. Скажите, вас когда-нибудь посещало чувство гнева? Вы с кем-то ругались в гневе? Может быть, вы кого-то ударили в гневе? Человеческий гнев очень часто похож на внезапный каприз или внезапный наплыв эмоций. У Бога совсем по-другому. Божий гнев – это не результат внезапного каприза или эмоций. Он не поднимает свою руку внезапно и не бьет человека внезапно. Бог говорит человеку, а в первую очередь. То есть гнев Бога проявляется только после того, когда Он открывает человеку свои принципы. И последнее, что я обращу ваше внимание. Вы знаете, вот эта вот книга Амоса, она учит нас правильно реагировать на предупреждение Бога. Книга пророка Амоса учит нас с вами правильно реагировать на предупреждение Бога. То есть пророк Амос, обращаясь к людям, напоминает им о том, что Бог на протяжении долгого времени предупреждал свой народ, а люди отказались принять это предупреждение. Вот несколько иллюстраций, которые, я думаю, помогут нам с вами понять именно это. Мы с вами живем в такое время, когда нашему обществу угрожают разного рода опасности. И вот одним из способов предотвращения, допустим, катастрофы часто служит система оповещения по радио. Я думаю, для Многих из нас знакомы, мы с вами знакомы с этим странным, неприятным звуком, который прерывает трансляцию радио. И вот через вот эти вот бипс нас предупреждают, ну, допустим, о плохой погоде. Я думаю, вы слышали это. Мне кажется, что многие наши с вами телефоны, они точно так же подключены вот к такой похожей системе оповещения. Все это служит для того, чтобы предупредить нас об опасности. Мы собираемся вот с вами в здании Дома молитвы, в котором есть пожарная сигнализация. Вот при стройке этого здания, то есть строители обязаны были установить здесь пожарную сигнализацию, чтобы, может быть, даже когда мы с вами не увидим огня, вот эти вот приборы не могли заметить, что здесь опасно, и предупредить нас о том, что пожар, нужно уходить отсюда, не так ли? А может, еще одна очень такая тоже интересная иллюстрация. Ну вот, допустим, я вырос в то время, когда очень много говорили о Второй мировой войне. Я вырос на этих книгах, на этих фильмах. Я вырос на вот этих вот героях, о которых говорили. То есть это как-то очень близко мне. И вот такая вот иллюстрация именно из этого. Может быть, вы тоже знакомы из художественных или документальных фильмов о Второй мировой войне. Вы помните вот города, вот, которые, может, находились в окружении. Очень часто там звучала сирена. То есть о чем предупреждала сирена людей? Сирена предупреждала людей о том, что летят самолеты и скоро начнется бомбежка. То есть это тоже страшный звук, неприятный звук. И можно представить себе, что люди, которые прожили войну, вот этот вот звук, он вызывал в них ужас. Потому что очень скоро начнут рваться бомбы. Им нужно было убежать. Дорогие друзья, в этой книге пророк говорит следующие слова. «Трубит ли труба в городе, народ не испугался бы». Звучит ли сирена, которая предупреждает о бомбежке, и люди не испугались бы? Знаете, почему это написано? Дорогие друзья, представьте себе, люди, о которых мы с вами читаем, они уже не относились серьезно к голосу Бога, который предупреждал их об опасности. Когда человек отвергает голос Божий, очень часто он узнает, что такое рука Божья. Хотел бы передать именно это, дорогие друзья. Давайте мы с вами будем учиться относиться очень серьезно к голосу Бога. Есть очень много вещей, к которым мы с вами относимся очень серьезно, не так ли? Ну, допустим, если заметно ли человека, который с ответственностью относится к своему образованию? Такого человека заметно? Как вам кажется, заметно ли человек, который с ответственностью относится к тому, чтобы хорошо выглядеть? Конечно, заметно. Точно так должно быть заметно и человека, который с ответственностью относится к вере в Бога. В жизни такого человека приоритеты будут расставлены соответственно. Писание учит нас с вами начало мудрости, страх Господень. С этого начинается мудрость, когда мы с вами правильно понимаем не только благодать Бога, но и гнев Бога. Поэтому мы с вами не можем оставаться спокойными, когда к нам звучит предупреждение Бога. И перед нашей молитвой у меня есть вот такая вот одна просьба к Богу. Вы знаете, вот в медицине сегодня он часто пользуется обезболивающими средствами, то есть это лекарство, которое снимает ощущение боли, это может быть мазь или укол, после которого человек ничего не чувствует. В этой книге есть еще один текст, который говорит: «Лев начал рыкать, кто не содрогнется». Вот молитва наша с вами вот сейчас именно в том, чтобы не стать людьми, которые не слышат голос Божий. Это касается тех, кто уже знает Господа. Это касается тех, кто еще не знает Господа, но кому уже звучал этот голос Божий. Дорогие братья и сестры, давайте будем думать именно об этом. Да благословит нас Бог. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, у кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.